Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти Крыма официально начали переселение прибывших с востока Украины беженцев. Как Россия обустраивает и как намеревается использовать своих новых жителей? Подозреваемые в поднятии украинского флага на высотном здании в Москве отрицают свою вину. Кто же покрасил звезду на шпиле желто-голубым? Жестокая казнь радикальными исламистами американского заложника вызвала возмущение во многих странах мира. Почему специальным подразделениям армии США не удалось освободить Джеймса Фоули? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Украина начала оформлять российский гуманитарный груз для населения Донбасса. Колонна из 280 автомашин с гуманитарной помощью отправилась на Украину из Наро-Фоминска еще 12 августа. Сегодня первые грузовики попали на украинскую территорию. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Во второй половине дня украинские пограничники и таможенники приступили к оформлению гуманитарного груза в сервисной зоне российского пограничного перехода Донецк. И спустя некоторое время первые КАМАЗы начали пересекать границу с Украиной, останавливаясь на территории украинского пункта пропуска Изварина. Российская колонна из 280 грузовиков, как сообщается, везет продовольствие, детское питание, медикаменты, спальные мешки и электростанции различной мощности. Неделю российские КАМАЗы, некоторые из них оказались полупустыми, простояли недалеко от границы. Все это время Международный комитет Красного Креста, он взял на себя ответственность за маршрут транспортировки, хранения и распределение помощи на украинской территории, не мог получить гарантии безопасности для персонала и груза. Только 21 августа такие гарантии Красному Кресту, очевидно, были предоставлены руководством самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Миссия Международного Красного Креста заявляла, что предложенный маршрут для гуманитарного конвоя нельзя считать безопасным, и по этой причине украинские власти отказывались оформлять российский груз, говорит директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Тема инсинуации вокруг российского гуманитарного груза уже отыграна. Но в данной ситуации я понимаю, что, кажется, уже все опасения позади. Пока непонятно, для чего вообще была поднята информационная волна и для чего были принимались попытки каким-то образом привлечь внимание к российскому гуманитарному грузу. Уже сам процесс оформления груза говорит о многом. Лед тронулся. Провокации не исключены. Машины будут двигаться через территорию, где ведутся боевые действия, не застрахованы от любых провокационных действий как одной, так и другой воюющей стороны.
В минувшую среду сотрудники Красного Креста провели инструктаж для водителей КАМАЗов, содержавший советы по выполнению процедур, связанных с пересечением границы и соблюдением правил безопасности в дороге. Пока речь идет о предоставлении российской гуманитарной помощи только Луганску и населенным пунктам Луганской области, где давно нет воды и большие проблемы с доставкой продовольствия.
Есть общий договор о маршруте этих грузовиков, то есть российская сторона, Российская Федерация и Украина согласились о том, чтобы эти грузовики направились в город Луганск. Никто, я не слышал ничего про Донецк. Договор такой, что Международный комитет Красного Креста получит все эти товары в городе Луганск, потом будем мы в сотрудничестве с Национальным Украинским Красным Крестом распространять ту гуманитарную помощь, в том числе в городе Луганск, но тоже в других местах Луганской области.
Отметил координатор по связям с общественностью Красного Креста Андрей Лорж. Известно, что в каждом отправляемом на восток Украины российском грузовике будет находиться сотрудник Красного Креста. Согласно достигнутым договоренностям, от украинского пропускного пункта Изварина автомашины с гуманитарной помощью должны двигаться к месту назначения без остановок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Власти Крыма сегодня начали реализацию программы по переселению украинских беженцев, которые оказались в пунктах временного размещения в разные регионы России. Решение по переселению беженцев из Крыма, по мнению экспертов, связано с недавней инициативой Федеральной миграционной службы России. Она намеревается до 1 сентября закрыть все пункты временного размещения украинских беженцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По словам временно исполняющего обязанности главы Крыма Сергея Аксенова, в пунктах временного размещения в республике сейчас находятся более 7 тысяч беженцев с юго-восточных областей Украины. Ежедневно в Крым прибывают от 300 до 500 человек. Как заявил Сергей Аксенов, график вывоза людей уже составлен. Ответственными за переселение являются Федеральная служба миграции России и РЖД. По словам Аксенова, планируется, что ежедневно Крым будут покидать около 1000 беженцев. При этом сроки переселения людей не уточняются. Крымский журналист Алексей Казакевич отмечает, что точные данные о количестве беженцев в Крыму назвать сложно. Многие люди не регистрируются в пунктах временного размещения, а тех же, кто зарегистрировался, начали вывозить из Крыма уже несколько месяцев назад.
Беженцев с материковой Украины здесь принимали с помпой, шумом, с прессой, поселяли их в специальные лагеря, создавали. Со временем власти заявили, что Крым и Севастополь не получили квот от Москвы на размещение беженцев, и поэтому все, кто зарегистрировался, будут отправлены в другие регионы. Я, когда общался с чиновниками, общался с людьми, которые приехали с материка, то они говорили, что отправляют в те регионы, где сложная в России демографическая ситуация, но позволяет экономическое размещать людей с перспективой трудоустройства и размещения. То есть это специфическая такая демографическая политика. Те же, кто регистрируется как беженцы, которые и получают помощь, то тех уже, в принципе, месяц назад, где-то полтора месяца назад, уже начали отправлять самолетами, поездами в определенные регионы, где им предлагают тоже жилье, работу.
При этом, по словам Алексея Казакевича, многие беженцы не хотят покидать Крым и подумывают о возвращении на Украину.
Как только закончится лето, детей надо будет в школу отвозить, то люди будут пытаться возвращаться. Таких тоже достаточно много. Я сталкивался с ними, они просто рассказывали, что на несколько месяцев сюда фактически в Крым приехали. Средство позволяет их худо-бедно здесь перебыть. Кто-то боится, кто-то не боится возвращаться. Я не думаю, что это инициатива крымской власти. Хотя это определенная, конечно, нагрузка на бюджет. С другой стороны, крымский бюджет субдотационный. Для крымской власти это, в принципе, небольшая головная боль, но не такая большая, чтобы это инициировать высылку этих людей. Я думаю, что это политика федеральных властей. Одна из составляющих вот этой войны на Востоке – это то, чтобы часть трудовых ресурсов, которым богат Донбасс, и квалифицированных ресурсов перекинуть в другие регионы России, где есть определенные дефицит рабочих рук.
Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова отмечает, что на прошлой неделе Федеральная миграционная служба выступила с инициативой к 1 сентября закрыть все пункты временного размещения беженцев с Украины не только в Крыму, но и в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Московской областях, а также в Москве, в Петербурге и в Севастополе. С этим правозащитница и связывает начинающуюся в Крыму программу по переселению беженцев.
Неделю назад мне довелось быть в таком пункте Московской области, Нарасанинский район, называется «Зеленая горка», где живет 103 человека. К ним приехала миграционная служба Нарафанинского района, которая вдруг объявила, что ФМС решила, что к 1 сентября пункты временного размещения должны быть освобождены. Я думаю, это то же самое, о чем идет речь в отношении Крыма. Люди настолько измучились висеть, как они говорят, между небом и землей, что они готовы переезжать в другие регионы. Но вызвало полное отчаяние и взрыв негодования, что их хотят отправить в другие регионы, не дав никакого официального статуса.
В подмосковном пункте временного размещения людям несколько раз обещали, что выдадут удостоверение о временном убежище. Оно дает право на работу и подтверждает законность нахождения на территории России. Однако вместо документов беженцам объявили, что им придется из Подмосковья переехать.
Людям, которым кому 2 месяца, кому 3, кому полтора, говорили: успокойтесь, все будет с вами хорошо, за вас все мы решим. И вдруг, вот там, где я была, Зеленая горка, там представлена на обозрение было 12 августа, 45 регионов. Думаю, то же самое в Крыму. Выбирайте, составляйте списки к завтрашнему дню, куда хотите. Ладно, составили списки. На следующий день отвезли миграционную службу на Нарафаминска вдруг им заявляют, не 45 регионов, то, что вы написали, выбрали, это уже не действительно. У нас осталось, по-моему, 14 регионов. Якутия, Амурская область, Камчатка, Алания, Дагестан, еще несколько регионов. Снова составили, и снова висят неизвестности. Это объяснить так, что Федеральная миграционная служба абсолютно растерялась, потерялась, издает одно постановление за другим. Вот сейчас, судя по всему, в Крыму в том же введена нулевая квота на временное размещение. Это значит, что там никто, вот люди, которые ждали, что они как-то узаконят свое пребывание, их, так сказать, успокаивали обманными надеждами, потом опомнились и, пожалуйста, срочно ликвидировать. Честно говоря, конечно, я могу прекрасно понять, почему Ростовскую область, переполненную мигрантами, беженцами, почему тот же Крым, в особенности у него особенно деликатное положение, почему это разбить от обилия беженцев. Нельзя допускать по мировому опыту, известно, особой концентрации в каком-то одном регионе. Но надо же это делать разумно.
Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова отмечает, что сейчас внимание властей обращено только на тех беженцев с Украины, которые находятся в пунктах временного размещения. Что происходит с остальными людьми, уехавшими из Украины в Россию, неизвестно. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня московская полиция переквалифицировала уголовное дело, возбужденное в связи с инцидентом на сталинской высотке на Котельнической набережной. Со статьи «Вандализм» на статью «Хулиганство». Срок наказания до 7 лет лишения свободы. В среду рано утром неизвестные или неизвестные раскрасили звезду на шпиле высотки в цвета украинского флага. Украинский флаг они также водрузили на самую высокую точку здания, верхний луч звезды. По подозрению в совершении этих действий задержаны 4 человека. Они утверждают, что не имеют отношения к политической акции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Московская полиция отчиталась о задержанных по подозрению в совершении этой акции. 4 бейсджамперов, увлекающихся парашютными прыжками с высотных объектов. Алексей Широкожухов, Евгения Короткова, Александр Лехов и Анна Лепешкина. На видео, опубликованном полицией после задержания, есть и фрагменты записи, сделанные самими джамперами на свои камеры. На этих кадрах видно, что прыгают они не со шпиля, куда практически невозможно подняться с полной экипировкой для прыжка, а с крыши дома. Она расположена существенно ниже. Причем звезда на видео к моменту прыжка уже раскрашена. О своей непричастности к перекрашиванию звезды и к вывешиванию флага говорят как сами задержанные, так и их друзья и родственники, рассказал Радио Свобода активист движения «Солидарность» Павел Шелков, который попытался накануне передать им в полиции еду и продукты.
Я общался с мамой одной девочки, наверное, вот из этой группы. Там. Она говорит, что люди просто вот действительно все свое время, силы и деньги, которые зарабатывают, тратят именно вот на то, чтобы залазить на подобные здания, с них там прыгать, и не только в России, в Корее где-то они были. Один из них там чуть ли не чемпион по вот подобным прыжкам.
И эти ребята, они утверждают, что речь идет просто о каком-то совпадении.
Да, к сожалению, меня не пустили к этим ребятам. Категорически отказались меня еще там, девушку одного из этих ребят пропустить. Был у них адвокат и была мама одного из ребят. Их задержали на 48 часов. Суд будет над ними в пятницу. В отношении того, что эти люди случайные, вы знаете, вот общаясь с их родителями, там девушкой одного из этих ребят, я пришел к выводу почти на 99%, что это действительно люди случайные. Их родственники были очень испуганы. Для них это был, конечно, полный шок. До этого, я так понимаю, они много раз откуда прыгали, и, наверное, особых у них проблем никогда не возникало.
По словам Павла Шелкова, о непричастности задержанных к вывешиванию украинского флага и перекрашиванию звезды говорит и тот факт, что ни одного из них ранее не задерживали за участие в политических акциях.
Я как политический активист могу сказать, что достаточно посмотреть их досье. Если у людей никогда не было никаких политических задержаний, то очень маловероятно, чтобы они решились на такой вот факт.
Павел Шелков также сообщил Радио Свобода со ссылкой на друзей задержанных о том, что в полиции им подкинули баллончик с краской, чтобы сфабриковать доказательства того, что именно они перекрасили звезду в цвета украинского флага. Представители следствия уже заявили, что будут ходатайствовать об аресте подозреваемых. Их квартиры уже обыскали, по итогам обысков назначено несколько экспертиз. В сообщении московской полиции говорится, что задержанные, цитата, «неоднократно привлекались к административной ответственности за различные правонарушения». Это неудивительно. Любители таких экстремальных развлечений, как бейсджампинг, часто вынуждены проникать в запретные места. Однако чаще всего дело заканчивается административным наказанием, рассказал Радио Свобода Александр Попов, блогер, известный своими фотографиями. фотографиями из подземелья московского метро и с крыш столичных высотных зданий.
Иногда ловят там, ну вот, скажем так, там в метро или где-то еще. А заканчивается от разговора по душам до 15 суток ФСБ, поэтому варианты были совершенно разные.
На страничках задержанных бейсджамперов в Фейсбуке и ВКонтакте «Радио Свобода» не удалось обнаружить ни одного поста на политические темы, нет там и каких-либо высказываний о российско-украинском конфликте. Вот что пишет знакомая одного из них Марго Шаталина.
За инцидент со звездой и флагом на Котельнической набережной задержаны невиновные люди. Я их хорошо знаю, мы неоднократно прыгали вместе. Никакого интереса к украинской политике у них нет. Ребятам просто не повезло прыгнуть именно с этого дома, именно вчерашним утром. К сожалению, на данный момент пока что цель полиции не найти виновника, а показательно наказать тех, кто уже сидит в камере.
О невиновности задержанных пишут и другие их друзья. Например, мастер парашютного спорта, чемпион России по групповой парашютной акробатике Влад Довгопол оставил специальное обращение у себя на страничке ВКонтакте.
Мы много раз совершали вместе прыжки с парашютом, как на аэродроме, так и с различных объектов, в том числе и в Москве. Мы никогда не портили имущество при совершении прыжков. Бейсджампинг и парашютный спорт всегда были вне политики. Это наше увлечение, наш выбор. И мы имеем на это право. Если кто-то не в состоянии нас понять, это не значит, что прыжки с парашютом со зданий, антенн, скал и мостов вне закона. Я готов поручиться за каждого из них, что они не совершали меняемого им акта вандализма и не имеют абсолютно никакого отношения ни к политике вообще, ни к событиям на Украине в частности.
Радио «Свобода» связалась со знакомым задержанного Алексея Широкожухова. Он представился Александром и рассказал, что Широкожухов является патриотом России. Александр называет и другие нестыковки в версии следствия. Например, отсутствие следов краски на одежде задержанных. Это видно на опубликованном полицией видео.
На протяжении долгого времени я наблюдаю за прыжками ребят в социальных сетях, в каких-то сообществах. И никогда не замечал за ними каким-то высказыванием в адрес Украины или высказыванием в адрес наших России. Российских властей, я даже сказал бы больше, что с одним из участников я знаком лично, он с Александром, и даже считаю, что он патриот своей страны. Этот поступок точно как бы для него не имеет никакого смысла. Ребята просто оказались в то время, не в том месте. На большинство высоток свободный доступ, и любой желающий может подняться и совершить прыжок. Это нет никакой административной ответственности, и тем более уголовной. Тот человек, который как бы разукрасил звезду, все равно постарался как-то уйти незаметно. А когда ты прыгаешь с парашюта, получается сильный хлопок, ты привлекаешь внимание. Тот, кто это сделал, как бы он не стал бы прыгать, потому что ему нужно было уйти незаметно.
В интернете несложно найти фотографии, сделанные руферами на шпилях практически всех сталинских высоток Москвы. Не раз забирались они и на звезду, венчающую шпиль высотки на Котельнической набережной. Попасть туда проще, чем на другие объекты, поскольку речь идет о жилом здании, а не министерстве или гостинице. Впрочем, вывешивать флаг или перекрашивать звезды пока никому в голову не приходило. А вот случай использования московской сталинской высотки как символа для акции в поддержку Украины уже был. Оппозиционный активист Евгений Левкович в июне этого года записал со своими друзьями видеообращение к украинцам со словами поддержки около гостиницы «Украина», расположенной в сталинской высотке. По словам Левковича, история с флагом несравнима даже с делом группы «Pussy Riot», участницы которой Надежда Толоконникова и Мария Алехина после акции в храме Христа Спасителя были приговорены за хулиганство к 2 годам лишения свободы.
Ребята, которые на это пошли, я думаю, что они все понимали, чем это может закончиться. Я, вернее, надеюсь, что они понимали. Надо понимать, какая конкретно задача стоит перед следственными органами. Да, если им просто нужно быстро закрыть это дело, то тогда они, конечно, могут кого угодно поймать. Вообще не очень понимаю, что такое хулиганство. Для меня всегда было хулиганство, это разбить витрину, например, да, или причинить там какой-то ущерб, ну, конкретный, да, люди. Это акция. Ее даже сложно сравнить с акцией «Pussy Riot», потому что ее даже нельзя назвать там, не знаю, похабщиной или еще чем-то. Ну, то есть, мне кажется, что максимально, что можно за это вообще давать, да, это штраф для того, чтобы, там, я не знаю, люди покрыли расходы на реставрацию и покраску, а может быть и сами покрасили, восстановили исторический облик города, как сейчас любят говорить.
Акция на высотке на Котельнической набережной получила широкий резонанс не только в России, но и на Украине. О ней даже говорил президент Украины Петр Порошенко. В среду он провозгласил начало акции, в рамках которой призвал всех граждан Украины накануне Дня независимости вывешивать у себя на балконах, в домах, в машинах украинские флаги. Символично, что в этот день в наши цвета раскрасили, возможно, высочайшую высотку в Москве, написал Порошенко в своем твиттере. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня Макдональдс. Кто завтра? Зачем власть расширяет санкции против собственного народа? Обсуждают Максим Блант, Илья Хандриков, Сергей Станкевич, Владимир Семага, Василий Колташов. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра. И всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 21 августа, российская внутриполитическая хроника. В Петербурге продолжается избирательная кампания. 14 сентября станет известно имя нового губернатора и депутатов местных советов. Эксперты говорят о том, что проявляются особенности использования властями новых политических технологий. Граждан массово заставляют заполнять анкеты с обещанием голосовать за Георгия Полтавченко. Районные чиновники агитируют за него, созывая граждан на собрание, нарушая тем самым закон. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
С начала августа из различных районов Петербурга стала поступать информация о том, что распространяется некая анкета, в которой гражданам предлагается сообщить свои персональные данные и подтвердить не только свое участие в выборах 14 сентября, но и свое решение проголосовать за исполняющего обязанности губернатора Георгия Полтавченко. К 20 августа в школы, детские сады, институты, больницы, театры, в самые различные бюджетные организации пришли шла так называемая разнарядка на определенное для каждой организации количество анкет, необходимых для заполнения. В одной из таких разнарядок, которая имеется в распоряжении «Радио Свобода», в частности указывается, что заполнение таких анкет требуется еще и для того, чтобы обеспечить регистрацию на сайте Фонда поддержки муниципальных инициатив максимального числа сторонников Георгия Полтавченко. Одно из таких объявлений о необходимости нести заполненные персональными данными анкеты появилось на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга. Я позвонил по указанному на этом объявлении телефону. Мне ответила женщина, представилась Синяковой Валентиной. Как потом я выяснил, она оказалась председателем товарищества собственников жилья Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 31, корпус 2. Валентина Матвеевна, зачем вы собираете анкеты в поддержку Георгия Полтавченко?
Дело в том, что у нас около дома стройка. Причем строят трехэтажный торговый центр и начинали очень агрессивно, шумели, дизель включали, экономили на электроэнергии и так далее. И это было невыносимо. И мы писали вплоть до прокурора, в жилищную инспекцию. Ну и как-то все это оставалось без ответа, пока не написали губернатору. Реакция была мгновенной. Сразу у них проверка. Я всегда, когда это была чья-то заслуга, я обязательно об этом говорила. Но, тем не менее, человек, который вам это послал, он недоброжелатель. Он противник всего нового. А я повесила объявление, и там написано, единый день голосования, кто хочет, будет голосовать за Полтавченко, заполните анкету. Но, правда, никто не звонит. Я-то считаю, что реакция ровно обратная. Хотя, конечно, там есть другие альтернативные кандидатуры, но мы их не знаем. Мы знаем Полтавченко в силу его теперешнего положения. Ну и как бы все, что происходит, мы, конечно, связываем так или иначе с его именем.
Вас кто-нибудь заставлял собирать эти анкеты?
Да никто не заставлял. Для себя мне было интересно, а важно это или не важно, донесла я до людей информацию, что сделала, в принципе, для нас питерская власть.
В избирательном штабе Георгия Полтавченко категорически отрицают свою причастность к сбору этих анкет. Руководитель штаба, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Лапко, называет все это провокацией.
Ну, потому что, значит, это не соответствует вообще тем нормам, которые предусмотрены законодательством, значит, как надо готовиться к выборам.
Как вы думаете, кто может стоять за этой провокацией?
Понятия не имею. Значит, штаб Георгия Сергеевича, который вот мне доверено, значит, возглавлять, подобными вещами не занимается. И я считаю, что это, кроме вреда, ничего не дает. Потому что петербуржцы – это всякие люди высокого уровня и чести, и сознания. И они вряд ли отнесутся к таким, значит, призывам и таким анкетам положительно.
Журналисты из петербургского интернет-издания ZAGS.ru провели свое расследование этой анкетной истории и выяснили некоторые подробности. Оказывается, операцией руководит приехавший из Москвы в Петербург политтехнолог Игорь Копылов, который в свое время вместе с нынешним председателем Петербургской городской избирательной комиссии Алексеем Пучниным в 2011 году в Тамбове помог победить на выборах в Госдуму нынешнему председателю Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Виктору Кидяеву. Сейчас анкеты собирают в 8 районах Петербурга. Для их сбора применяется специальная тактика – тактика полковников. В районные администрации города внедряются отставные военные или милиционеры, которые строят своеобразные пирамиды, привлекая для сбора всех лиц подчиненных – бюджетников, единороссов, муниципалов. Задача Игоря Копылова – осуществить явку на губернаторских выборах в 40-50%, а за Георгия Полтавченко должны отдать свои голоса до 70% горожан, пришедших на выборы. Для этой цели надо собрать 1 200 000 подписанных гражданами анкет. Все эти действия политтехнологов, по мнению депутата законодательного собрания Бориса Вишневского, противозаконны как минимум вдвойне.
Такого рода действия, они, конечно же, являются призывной агитацией, должны оплачиваться за счет избирательного фонда, чего, очевидно, нет. С другой стороны, это незаконный сбор персональных данных, что строго запрещено. На самом деле, я бы даже подумал, а вдруг-то какие-то противники Георгия Сергеевича собирают эту информацию, чтобы потом злодейски отомстить тем, кто решил поддержать его на выборах. Это я утрирую, конечно. В любом случае, ситуация, на мой взгляд, совершенно выходит за рамки закона. И никто не вправе просить от граждан, чтобы они бы, указывая свои анкетные данные, сообщали, намерены или нет они голосовать за того или иного кандидата, какая бы ни была его фамилия.
Борис Вишневский обратился к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко и председателю горсбиркома Алексею Пучнину с призывом пресечь другие предвыборные выступления сотрудников Смольного. Закон запрещает чиновникам участвовать в агитации, но, кажется, на штаб кандидата Полтавченко закон не распространяется. Борис Вишневский не особенно уверен, что его призыв будет услышан, но бороться против использования административного ресурса намерен и дальше.
Конечно, будем жаловаться, хотя понимаем, что мы жалуемся в один избирательного штаба «Единой России» на действия другого, но тем не менее делать это необходимо.
Предвыборная кампания продолжается. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 21 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Жестокая казнь радикальными исламистами американского заложника вызвала возмущение во многих странах мира. Авторы оперы «Новый Иерусалим» отказались от ее постановки в Петербурге. В историческом музее открылась большая выставка, посвященная столетию начала Первой мировой войны. Продолжу программу, расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 21 августа, по версии «Радио Свобода». Верховная Рада Украины будет распущена 24 августа, в День независимости страны, сообщили в пресс-службе президента Республики Петра Порошенко. Московская полиция переквалифицировала уголовное дело о раскрашивании в цвета украинского флага звезды на шпиле высотного здания на Котельнической набережной со статьи «Вандализм на хулиганство». Украинские пограничники начали процедуру оформления российского гуманитарного груза. Европейский Союз подверг критике приговора 6 обвиняемым по болотному делу, вынесенные московскими судами в июле и в августе этого года. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 21 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Стало известно о том, что американские специальные подразделения предприняли этим летом на территории Сирии безрезультатную попытку спасения американских заложников, захваченных боевиками организации «Исламское государство». По данным американской разведки, среди этих заложников находился журналист Джеймс Фоули, который был впоследствии обезглавлен исламистами. Президент США Барак Обама ответил на зверское убийство журналиста обещанием беспощадно преследовать тех, кто угрожает жизни американцев. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Через несколько часов после выступления президента Обамы, во время которого он назвал группу «Исламское государство» раковой опухолью, а ее идеологию обанкротившейся, представители Белого дома и Пентагона заявили о том, что некоторое время назад американские спецподразделения провели безуспешную операцию в Сирии с целью спасения заложников, среди которых находился и Джеймс Фоули. Операция включала воздушный и сухопутный компонент, говорится в заявлении Пентагона. К сожалению, миссия была безуспешной, поскольку заложники не были обнаружены в данном месте. Непоименованные сотрудники американской разведки во время брифинга для ограниченного круга репортеров дали понять, что разведслужбы давно пытались установить места содержания американских заложников Исламского государства. Последние сведения об их местонахождении были получены от нескольких американцев, не столь давно освобожденных исламистами. После того, как эта информация была подтверждена другими источниками, президент Обама дал санкцию на проведение операции. Группа американских командос была переброшена в Сирию на вертолетах под мощным воздушным прикрытием. Но в заданной точке заложников не оказалось. Вертолеты были обстреляны боевиками, в результате ответного огня несколько исламистов были убиты, с американской стороны обошлось без потерь. В среду также появилась информация о том, что в конце прошлого года, через год с небольшим после того, как Джеймс Фоули исчез во время выполнения редакционного задания в Сирии, с его родителями по электронной почте связались захватившие его боевики и потребовали выкуп. Глава электронного издания Global iPost, последний работодатель Фоули, рассказал, что тогда переписка не затянулась. Последнее извещение от исламистов семья Фоули получила 13 августа. Это было предупреждение о том, что Джеймс Фоули будет казнен в отместку за американские воздушные удары по боевикам Исламского государства. Родители журналиста передали информацию ФБР, которая и порекомендовала им вариант ответа исламистов – призыв о пощаде. Через три дня Фоули был обезглавлен. Убийство журналиста вызвало неизбежные вопросы. Чего добиваются исламисты? Могли ли Соединенные Штаты вызволить журналиста? Как защитить репортеров, работающих на передовой многочисленных конфликтов? Предположения экспертов расходятся. От вывода о том, что публичная экзекуция американского журналиста должна была стать своего рода визитной карточкой нового исламского халифата, бросившего прямой вызов Соединенным Штатам, до заключения о том, что убийство журналиста стало инстинктивной реакцией на неожиданную активность США в Ираке. Учитывая то, что Вашингтон всегда отказывался вести переговоры с террористами, захватывающими американских граждан, вряд ли исламисты всерьез рассчитывали на то, что угроза убить еще одного заложника заставит Соединенные Штаты отказаться от операции против боевиков Исламского государства в Ираке. Бывший заложник исламистов-радикалов журналист Дэвид Рот поднял в среду в журнале «Атлантик» неожиданный политически некорректный вопрос о том, правы ли Соединенные Штаты, отметая любые переговоры с террористами. «Взятые в заложники американцы, — пишет он, — в отличие от европейцев, не могут рассчитывать на поддержку своих правительств». В апреле, например, семеро французских и испанских журналистов были освобождены Исламским государством после уплаты многомиллионного выкупа. Они несколько месяцев содержались в одном помещении с Джеймсом Фоули. Публичные европейские правительства отвергают факт выкупа, но известно, что они действуют через посредников. Дэвид Рот призывает правительства США и европейских стран публично отчитаться за свои действия, которые, по его мнению, могут стоить жизни журналистам. Американский публицист Дэвид Саттер говорит о том, что одним из результатов смертельно опасной для журналистов атмосферы, созданной в Ираке и Сирии, может стать информационный вакуум. Ныне большое число журналистов, 20 человек, по данным Комитета защиты журналистов, пропали в Сирии. И все прекрасно осознают, что подавляющее большинство исламистов крайне жестоки. Они с легкостью идут на насилие в отношении представителей прессы, совершенно не понимая роль прессы и не уважая ее. Мне вспоминается пример Второй Чеченской войны. После жестокого убийства британских работников телекоммуникационной компании и похищения журналиста НТВ, репортеры, по большому счету, отказались от работы в Чечне. И эта война прошла почти незамеченной в западной прессе, особенно в сравнении с Первой Чеченской войной. И мы, я думаю, можем увидеть нечто подобное в Сирии и Ираке. Говорит американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
«Свобода в клубах. Памяти Бориса Дубина, переводчика и социолога». Радио «Свобода» повторяет программу с участием одного из блестящих русских интеллектуалов и просветителей. Реакция как политический период, исторический термин и публицистический прием. Собеседники Бориса Дубина – историк Андрей Зубов и политолог Александр Морозов. В радиотрансляции в четверг в 22 часа, в видеотрансляции в воскресенье в понедельник в 18 часов. Слушайте и смотрите «Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 августа. Снова о событиях в России. Авторы оперы «Новый Иерусалим» отказались от ее постановки в Петербурге. Многочисленные проблемы организационного характера, затем нападение на нескольких людей, так или иначе связанных с подготовкой премьеры, в том числе на композитора Илью Демуцкого, дают основания полагать, что ни городские власти, ни патриотическая общественность не намерены терпеть неожиданной художественной трактовки острых общественно-политических проблем. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургский композитор Илья Демуцкий известен тем, что в 2013 году получил первую премию на 19-м международном конкурсе композиторов «2 августа», где исполнялось его произведение, в основу которого легло «Последнее слово в суде» участницы панк-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной. Теперь Илья Демуцкий написал оперу «Новый Иерусалим» и, что естественно для композитора, собирался поставить ее в Петербурге. Но премьера, намечавшаяся на весну, не состоялась. Вряд ли стоит ждать ее и осенью. В январе прошлого года неизвестные избили автора либретто оперы «Новый Иерусалим» Артема Суслова. 17 августа нападению подвергся сам композитор.
Пригласили меня от телеканала «Дождь». У меня даже никакой задней мысли не возникло. На следующий день вместо съемочной группы меня встретил молодчик, который попытался избить, но, слава богу, не получилось. Пострадала витрина Мариинского театра, дверь, в которую мы вместе влетели. Стекло рассыпалось, в то же время оно отпугнуло и этого нападающего, и на этот звук выскочили тут же охрана.
Вы бежали через дорогу от консерватории?
Да, это было воскресенье, было довольно безлюдно. Идиллия, солнышко светило, и мы пробежались от служебного входа консерватории до входа в театр, потому что я всегда знаю, что холл открыт. Там кассы, там банкомат. Просто я знаю, что там всегда есть как бы люди.
Ну, а скажите, ведь там же камерное наполно, это же театр. Вы уже подали заявление?
Да, я не знаю, как в данном случае действовать. Разумеется, мной занимается именно правозащитная организация «Агора». Я доверяю. Я так понимаю, что заявление было точно вчера подано, уже грамотно составленное. Записи все точно есть.
Я так понимаю, что для вас не составляет секрета причина этого нападения?
Ну, видимо, не очень нравится теперь, что композиторы пишут музыку. И тем более, что они затрагивают вот какие-то темы современные. Мне четко не дают знать, да, то есть говорят, что не затрагивает тему педофилии и так далее, да, ну, так же, как и Набокову запрещено. Мы знаем все эти случаи с нападками на организаторов «Лолита» спектакль, на квартиру Набокова. Что именно вызывает их раздражение? Ну, наверное, вот это слово «педофил», я понимаю, что при сопоставлении слова «опера», да, и «педофил» у людей вполне могут так округлиться глаза, подняться возмущение. И зачем это надо совмещать, учитывая, что один раз уже опера была запрещена в апреле, в прессе эта тема муссировалась довольно. И там она обросла такими легендами, которыми я сам с удовольствием зачитывался, которых не имел представления.
Опера «Новый Иерусалим».
Да, опера «Новый Иерусалим». Там говорилось, что якобы положены какие-то реальные истории в сюжет оперы. На самом деле это под собой никаких оснований не имеет. Разумеется, в сюжет положены реальные какие-то образы, но это обобщенные образы, да, в частности, вот охота на педофилов через социальные сети. Мы не имели в виду конкретных лиц, а конкретную какую-то там организацию, которая этим занимается. Нет, мы имели в виду вот сам общий образ неких людей. Я, на самом деле, глубоко в эту тему не вникал, я просто прочитал либретто, мне оно понравилось, и я стал
писать. Артема Суслова.
Да, он предложил мне ее в сентябре. Мне понравился сюжет, язык сложный очень. Тема поднятая. Там, опять же, нет никакой пошлости и вульгарности. Моральные затронуты вопросы, философские. На этом уровне опера и построена. И написана она в традиционной абсолютно форме для голосов классических, красивого, сложного пения, в довольно традиционном стиле для камерного оркестра. И в этом идея состояла: взять современный сюжет болезненный, поднять какую-то в нем тему, религиозную, философскую, моральную, неважно, и сделать из этого такой классический спектакль. И сыграть, наверное, на контрасте. Сюжет заключается в том, что банда охотников, которые выманивают на приманку некого педофила, эта охота завершается самосудом. Они его убивают. Это и есть зачин, собственно, оперы. А дальше идет рассмотрение вопроса. Мы все прекрасно понимаем, да, педофилия – это отвратительно, это преступление. Но, с другой стороны, самосуд. Имели ли они право убить человека без суда, без следствия, на основе вот этого случая, да, там, потому что у меня, разумеется, нет никаких там ни сексуальных сцен, ни так далее. Все это так показано со стороны, и это то, что мы видим, например, в том же ВКонтакте или там на Ютьюбе, то, что выкладывают эти ролики нападений, избиений, и как они снимают на камеры эти все нападения.
А почему название такое «Новый Иерусалим»?
«Новый Иерусалим», по сути, ведь это рай. Это представление рая, вот этого главного охотника. Там начинается опера его описанием, его видением рая. И абсолютно оно не светлое. там в мрачных таких тонах, три креста на синем, холод. В общем-то, он понимает, что он делает неправильные вещи, и по ходу оперы он там раскаивается. Более того, он сам потом погибает и идет на ним суд, чуть ли не божественный. И в результате его же отправляют в его нарисованный им же рай.
Вот вы сказали, что у многих округляются глаза при виде таких вот сюжетов, но не каждый хватается за электрошокер.
Ну, это тенденции нездоровые, которые участились, увы, главным образом вот в Петербурге.
Ну, хорошо. И вот теперь вы написали оперу, и должна была премьера быть где и когда?
Она была закончена в декабре, и мы планировали премьеру на весну, 5 апреля, на студии документальных фильмов «Лендок». Там уже репетиции были, даже одна оркестровая прошла.
А кто артисты?
Это и мои друзья из консерватории, ну, есть из Мариинского театра, из Академии молодых певцов. Роль наживки, женскую роль вообще должен был исполнять контртенор у нас из Москвы. По сюжету это как бы вот ей 13 лет. Тогда эта премьера сорвалась, потому что вдруг какие-то поступили звонки, в том числе Лендоку, Артему, и было сказано, что давайте-ка отменяйте. Такие темы высокое искусство Петербурга не воспримет, и общество не потерпит. Понятно, что нам быстро оправиться не удалось, это и финансы, все это возмещать, и репетиции мы же частично оплачивали. Уже где-то в июне от Артема поступило предложение, ну все-таки давай исполним, вот осенью. У него вот возникла идея открыть контур-театр. Театр, который на базе некого арт-центра, который бы профилировался на современных операх. У нас же в городе не очень часто современная вообще музыка, да, исполняется. Уж тем более опера я как-то особенно не припомню. Планировали премьеру на октябрь. Солисты голоса, все согласились поучаствовать. Те же, кто и весной. И сейчас все это отменяется. И открытие, в общем-то, театра не состоится, во-первых, по причине как бы избиения композитора, и просто потому, что вдруг поступило такое же от руководства и района, видимо, Петроградского. Я читал какую-то сводку о заседании, там даже какие-то конкретные фамилии указаны, что не стоит этому арт-пространству делать какие-то провокационные вещи или лучше не открываться.
И что теперь?
Теперь ничего. То есть сейчас меня больше вот интересуют юридические все дела. Пусть идет это следствие, пусть выясняют, что это такое. Я занимаюсь своими делами, делаю другие совершенно проекты, пишу музыку совершенно для других вещей. А что касается Нового Иерусалима, то в Петербурге я уже понял, что я его не исполню. Но я уже и не хочу. Я считаю, что Москва в этом плане более смелая, что ли.
В общем, повторяется, наверное, ситуация 70-х, когда из Петербурга именно вымывались артисты и литераторы в Москву, потому что здесь обстановка была более жесткая.
Наверное, да. Сложно мне судить, потому что я знаю только по учебникам, что там происходило. Когда это немножечко на своей шкуре чувствуешь, другие совершенно ощущения, и да, действительно, может, там возникают какие-то мысли, а не свалить ли? Вот понимаете, когда вам откровенно пишут в записке, что дуй ты в США на родину, еще одна опера, и ты на кладбище.
Если у кого-то создалось впечатление, что композитор Илья Демуцкий вдохновляется исключительно сюжетами про охотников за педофилами, то это далеко не так.
В данный момент я пишу балет, который мне был заказан Большим театром, премьера которого состоится в июле следующего года. Активная стадия, я должен через месяц сдать клавир, мы начинаем уже репетировать. Балет «Герой нашего времени» по Лермонтову. Это будет крупная премьера, очень интересный проект, очень зрелищный.
Может, «Герой нашего времени» поможет Новому Иерусалиму?
Не знаю, посмотрим, потому что «Герой нашего времени», он тоже будет нашего времени. Там не будет никакой политики, но это будет интересная современная опера, написанная современным композитором, поставленная Юрой Посоховым, современным хореографом, и Кириллом Серебренниковым, современным режиссером. Это театральный эксперимент на сцене нашего театра номер один.
Так действительно вас как-то относят к Москве?
Да, я скажу, что 90% проектов связаны именно с Москвой. Не, ну у меня есть здесь тоже заказ, будет премьера оперы, там написанная тремя композиторами, через год опять же в июле. Такой open air, и там уже вообще классический сюжет, легенда о Деве Февронии и Петре Муромских. Красивая такая почти что сказка с красивыми декорациями. В духе Римского-Корсакова с большим оркестром. И уже была презентация в Эрмитажном театре. Так что все нормально. Нет, все, существуем, пишем музыку и продолжаем творить.
Уже после этой беседы пришло сообщение о том, что в Петербурге избит еще один член творческого коллектива, секретарь театра «Контур-опера» Дмитрий Кремнев. Нападение тоже связывают с фактическим запретом оперы «Новый Иерусалим». С композитором Ильей Демуцким беседовала Татьяна Вольская.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В Великобритании опубликована книга историка Виктора Мадейры «Британия и медведь. Англо-российские разведывательные войны 17-29 годов». Книга посвящена советскому шпионажу Великобритании в первые годы большевистской диктатуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Период между 1917 и 1929 годами Виктор Мадейра называет «Первой холодной войной». Если Вторая холодная война в 40-е и 80-е годы 20 века велась Советским Союзом главным образом с западной сверхдержавой Соединенными Штатами Америки, то Первая холодная также велась Советской Россией со сверхдержавой, которой в то время была Британская империя. Главные усилия с момента захвата власти Ленин и Троцкий уделяли подготовке мировой революции, а для этого нужно было организовать пролетарское восстание в главной цитадели европейского империализма в Великобритании. Пришедшие к власти большевики бросили огромные средства и силы на вербовку британских агентов и на организацию в Британии обширной шпионской сети. Большевистские лидеры верили в неизбежность мировой революции и войны первого рабоче-крестьянского государства с мировой буржуазией. Британский историк, основываясь на обширных архивных разысканиях, показывает в своем исследовании, как Ленин и его соратники использовали в тайной войне с Британией конспиративный опыт борьбы с царским режимом и подпольной пропаганды, вербуя агентов влияния и сочувствующих большевикам британских социалистов и профсоюзных активистов. Как пишет Виктор Мадейра, иностранному отделу ЧК удалось внедрить огромное число агентов в британские государственные структуры. Однако, замечает автор книги, британский политический истеблишмент не только не представлял себе всего масштаба ведущейся против него тайной войны, но и не обладал в то время достаточным ресурсом для успешного противостояния ей. Нынешняя служба контрразведки МИ-5 была еще в зародыше, а размер особого отдела лондонской полиции того времени не соответствовал масштабу подрывной деятельности большевиков. В интервью «Радио Свобода» Виктор Мадейра поясняет.
Западным политикам и западной публике было трудно постичь масштаб советского шпионажа 20-х годов. Конечно, в эпоху Холодной войны после 45-го года этот масштаб увеличился, однако большевистский шпионаж в Британии в 20-е годы был хорошо организован и очень эффективен. Только одна шпионская сеть под руководством Уильяма Юэра имела агентов в огромном числе государственных учреждений. В особом отделе лондонской полиции у нее были два офицера, снабжавшие большевиков секретной информацией. В то время ЧК внедрила своих агентов в Министерство иностранных дел, Министерство обороны, косвенно в службу безопасности, в почтовое ведомство, что позволяло советским агентам перехватывать и перлюстрировать письма и другие отправления. Существовала огромная разветвленная советская шпионская сеть. Нельзя сказать, что британская служба безопасности совсем уж бездействовала. В 1927 и 1928 году по российскому шпионажу были нанесены ощутимые удары, и к 1929 году он был значительно ослаблен, но в нем участвовало большое число людей, внедренных во многие госучреждения.
В наше время трудно поверить в беспечность и благодушие британского правительства того времени. Виктор Мадейра пишет, что в 1920 году правительство предупреждали о том, что советская разведка вербует агентов из числа студентов престижных университетов, которых обычно по окончании учебы приглашали работать в правительственные учреждения. Однако правительство проигнорировало это предупреждение. А ведь именно так были завербованы в 30-е годы в Кембриджском университете Ким Филби и его сподвижники. До сих пор, считает Виктор Мадейра, Запад так и не извлек необходимых уроков из истории советского и российского шпионажа.
После 91 года и распада Советского Союза возникло ощущение, что западное правительство постигло историческая амнезия. В одночасье для них исчезли эти 74 года советской подрывной деятельности. И лишь столкнувшись с агрессией России против Украины, они начали вспоминать, сколько бывших сотрудников КГБ и бывших советских военных чинов занимают высокие посты в российском правительстве и других властных структурах. Меня поражает, что после 91 года и особенно в наше время многие на Западе благодушно рассуждают. Русские сейчас стали похожи на нас, они стали мыслить как мы. Создается впечатление, что западный политический истеблишмент просто не отдает себе отчета, с кем имеет дело, а может быть и не хочет это понять. А между тем, так называемое активное мероприятие советской разведки ничем не отличается от активности современных российских спецслужб, правда, с поправкой на технологические достижения 21 века. В принципе, речь идет о том же, о чем на Западе твердили 50, 60, 70 лет тому назад. О подрывной деятельности, дезинформации, политических убийствах, о том, что всегда было и остается российским мокрым делом.
Завершая книгу, Виктор Мадейра пишет: «Сегодня при правлении Путина и Медведева Россия попросту делает то, что она делала в эпоху Сталина и Ленина. И тогда, и теперь она стремится соблазнить Запад, покупая его уступки. И теперь, и тогда Запад отказывается это признать и извлечь уроки из этой угрозы». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В историческом музее открылась большая выставка, посвященная столетию начала Первой мировой войны. Это крупный международный проект. Среди прочих свои раритеты предоставили Лондонский имперский военный музей, Парижский музей армии и Баварский музей армии. Однако больше всего на выставке экспонатов и собрания самого исторического музея. С первых дней войны его сотрудники стали собирать предметы и документы, свидетельствующие о ходе военных действий и жизни человека на войне. О работе своих далеких предшественников рассказывает директор исторического музея Алексей Левыкин.
В музее работал отдел текущей войны, куда поступали вещи в большей степени там, из трофейной комиссии, из полковых музеев. И здесь у нас представлены сразу несколько комплексов. Те памятники, которые могли попасть в музей только в это время, я могу там перечислить. Это знамя Перемышля, это потрясающий состав документальный, дневники офицеров, записки, письма, фотографии. Это ключи Эрзерума. То есть очень многое, то, что представлено именно из коллекции исторического музея, это памятники, которые собирались тогда, в 1914-18 годах. Вот, например, по факту того, что мы представляем галерею героев, которые делали военные художники, которые отправлялись в военные командировки, военные экспедиции на фронты делали, я думаю, что такая форма уже существовала. Отдел текущей войны – это сотрудники исторического музея, которые собирали эту коллекцию. Вы знаете, ведь масса есть людей достаточно странных, их поведение очень странное на определенном этапе. Например, кажется, его фамилия Григорьев, художник, он был преподавателем рисования. И вдруг он очень странно стал пособирать рисунки своих учеников, посвященные Первой мировой войне. Благодаря его странной деятельности у нас 4000 рисунков детских, и такой коллекции нет ни в одном музее мира.
Говорил директор Московского исторического музея Алексей Левыкин. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставок про Первую мировую в Западной Европе и в России этим летом немало. В Петербурге даже открылся музей Первой мировой войны. В Ярославле создали симпатичную экспозицию о земляках-участниках сражений. Через неделю в московском Новом Манеже откроется выставка, построенная на фото- и кинодокументах. В этом ряду выставка исторического музея не затерялась. Экспозиция построена так, что в ней нет деления на своих и чужих, врагов и защитников Отечества. Рядом с явно сделанным с натуры рисунком русский солдат с винтовкой того же формата, в такой же рамке, немецкий солдат на марше в полной экипировке. То же самое с образцами вооружения, обмундирования. Наверное, спустя 100 лет только так, как общечеловеческая катастрофа, и должны восприниматься глобальное кровопролитие. Дотошный посетитель может восстановить хронологию и географию событий благодаря многочисленным мультимедийным ухищрениям. Но сама выставка, в общем, расставляет иные акценты. Окопная война, медицинская служба, химическое оружие, боевая авиация, артиллерия, пропаганда, жизнь тыла – вот сюжеты отдельных залов и стендов. Поначалу предметы рассматриваешь со смешанным чувством любопытства и снисходительности. Любопытство от того, что всего этого больше не существует. Не делают теперь пропеллеры из полированного дерева, не носят теперь сестры милосердия белые фартуки с большими красными крестами на груди. Снисходительности от осознания, как далеко шагнул технический прогресс. С аэропланов в 1915 году они сбрасывали стрелы. Однако, пройдя по часовой стрелке от начала до конца выставку, вдруг видишь, что первый зал находится строго напротив последнего, что взгляды с портретов георгиевских кавалеров и молодых нижних чинов с щегольски подкрученными усами и благообразных генералов устремлены туда, где помещены самые первые свидетельства краха Российской империи и изменения всего миропорядка.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 августа работала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева, был директор Московского исторического музея Алексей Левыкин. Там открылась крупная выставка, посвященная столетию начала Первой мировой войны. Вот так обстояли дела в четверг, 21 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!